Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Вы слушаете очередной журнал европейских событий. Находящаяся в российской тюрьме украинская летчица Надежда Савченко продолжает голодовку уже 80 дней.
Ее голод – это не блеф. Это человек, который не ест и теряет в массе очень быстро, потому что ресурс закончился.
Зимнее заседание парламентской ассамблеи ОБСЕ было посвящено происходящему на Украине.
Смысл обсуждения – в первую очередь сказать правду. Потому что российская делегация не склонна откровенно обсуждать этот вопрос.
Также в программе и другие темы. 3 марта истекает 80 дней с момента начала голодовки, находящейся в заключении в России украинской военнослужащей Надежды Савченко. Вера Савченко рассказала о тяжелом состоянии сестры и призвала российские власти хотя бы изменить меру пресечения и позволить Надежде Савченко ждать суда на территории посольства Украины в России.
Ее голод – это не блеф. Она действительно это человек, который не ест. И то, что, возможно, сейчас в прессе или где еще поднимают, что ей дают витамины, которые заменяют всю пищу, вы сами подумайте, возможно ли витаминами заменить всю пищу. Человек теряет в массе очень быстро, потому что ресурс закончился. Потеря массы тела 28%, критическая – это 30%. То есть есть еще недельки полторы. Это все.
Скажите, а у вас не возникает никаких проблем, когда вы даете заявку на встречу с ней и так далее? То есть вам не чинит препятствий?
Это шутка?
Нет, я спрашиваю.
Это сложно все. Это ты прилетаешь в 6 утра, и до 4 ты бегаешь по каким-то инстанциям, дверям, стучишь, звонишь. Там дали, а там нельзя. То есть это все долго и сложно. Не то, что я взяла и стою в очереди спокойно. Нет. Ты взял, показываешь это разрешение, а тебе запрещают.
Что Надежда говорит о своем деле? Вы же много раз с ней говорили об этом.
О нем уже, по-моему, все сказано. Мы простые люди, да, мы не политики, мы единицы с народом. То есть простые люди не умеют врать вот так вот. Если они в чем-то виновны, там кто-то что-то украл, то они не способны так защищаться. Так защищаются только невиновные.
Скажите, но вместе с тем все равно речь идет, я понимаю, что с большой натяжкой, но о каком-то законном судебном разбирательстве. Каковы доказательства того, что Надежда невиновна?
Все они переданы процессуально Следственному комитету Российской Федерации. Это и показания свидетелей, и тех пострадавших ребят, которых брали в плен. Я подчеркиваю слово «пострадавших». Не они стреляли, а в них. И если этого недостаточно, не хотят верить этим людям, то есть механические доказательства, биллинги телефонов, которые Следственным комитетом установлены, телефоны журналистов Корнелюка и Волошина, украинские номера, и все совпадает. Люди были в плену уже час, только тогда погибли журналисты. И Следственному комитету давно известно, кто обстреливал, с какой стороны летели эти снаряды. Но только все, уже точка невозврата пройдена, надо как-то защищать честь мундира вертикальной власти Российской Федерации. Вот пусть думают, как это сделать.
Я хотела еще спросить о Надежде. Вот вы говорите, что она теряет вес. Она на суде, по крайней мере, на последнем держалась довольно бодрой. Она успокаивала маму, я так понимаю, и вас. Вы расскажите о ее жизни в тюрьме.
Когда человек голодает, он теряет в калориях. Ну, то есть сжигаются углеводы. Все, что есть в жирах. Потом сжигается организм. Но организм может медленно сжигаться, если голодают вот, ну, что-то, как типа йоги. Они в позитиве. Человек, который живет в стрессе, он сжигает минимум 500 килокалорий в день, а он не получает их. Мы получаем, должны получать, женщины, как минимум 1500 килокалорий, а мужчины больше. Но она их не получает. Это очень быстро ведет к завершению организма. Плюс ее морозит и слабость. Это свидетельство того, что щитовидка не выделяет Т3. Это то вещество, которое отвечает за доставку крови в органы организма. То есть органы обескровливаются, кровь не ходит по организму, человеку холодно. То, как она вела себя в суде, это свидетельствует того, что в капельницу что-то добавили. Человек активный. Возможно, это стресс и адреналин. Человек возмущен. Или же это что-то добавлено, чтобы человек был живее. Добавлен адреналин, который тоже изнашивает в таком состоянии организм в два раза быстрее. Поэтому, если они угробят этого человека, они могут прощаться со своей страной.
Скажите, вы когда встречаетесь с ней, Надежда себя ведет не так активно, как это было на суде?
Нет, не так активно. Возможно, потому что спокойная обстановка. Она меня любит, я ее люблю, нечего нервничать.
Она не жалуется на условия содержания. В каких условиях ее содержат? Она одна в камере?
По сравнению с СИЗО 6, когда я ее первый раз увидела, я думала, что все, ну, я более мощная, но я не выдержала. Она была в очень ужасном состоянии. Сейчас ее перевели в лучшее состояние. У нее кожа куда лучше выглядит. Без язв и без трещин до крови, потому что кожа была очень сухой. Сейчас лучше. Здесь есть душ и теплая вода. Там была холодная и душ раз в неделю. Вот 8 месяцев помойтесь раз в неделю холодным душем. В условиях зимних там не курорт, там плохо топят. Поэтому не того взяли, ребята. Она уже не сломается. Физически у человека можно завершить, морально уже никак. Поэтому давайте как-то заднюю включайте красиво, а мы вам поможем, если надо.
Вы говорите, что ей осталось буквально полторы недели. Мы знаем о том, что ее состояние ухудшается. Вы не боитесь, что это может закончиться очень трагически? Я, конечно, в данном случае не хочу предсказывать каких-то ужасных вещей, но...
Боюсь. Я вот это по собственной воле мотаюсь по миру туда-сюда, проводя прекрасное время в компании европарламентарей и делегатов. Я делаю все, что могу. Я не блефую. А она тем более. Ее слова до последнего дня жизни в России или до возвращения на Украину. Тогда человек начнет принимать пищу. Есть вариант посольства. Кусок украинской земли на территории России. Пожалуйста, замените меру пресечения на суде. Отпустите.
Вера Савченко рассказала о состоянии своей сестры. Это интервью было записано во время зимней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая проходила в Вене в середине февраля этого года. Вера Савченко приехала на это заседание, чтобы привлечь внимание депутатов более чем 50 стран мира, членов Парламентской ассамблеи, к судьбе украинской военнослужащей. После этой встречи призыв освободить Савченко был вписан депутатами ассамблеи в обращение, направленное российскому правительству. О работе над этим документом рассказала вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ, делегат литовского парламента Вилия Алекнайте Абрамикине.
Смысл обсуждения в первую очередь сказать правду, потому что мы сами можем вот сейчас убедиться, ну, что российская делегация не склонна откровенно обсуждать этот вопрос. То, что мы слышим, ну, я не хочу сказать, это ложь, но это неправда в крайнем случае. Это совсем неправда об этих событиях. И тем более, вот мы здесь заседаем, а атаки, война продолжается, и мы видим, как русская армия старается занять все больше и больше территории на Украине. Это очень настораживает. Теперь, если говорить о том, что мы можем сделать конкретно на этой сессии, зимние сессии обычно посвящаются каким-то очень горячим темам, очень важным темам. Резолюции не принимаются, потому что время резолюции – это летняя сессия. Но заявления, политические заявления, они возможны. И я могу сказать, что наша политическая группа European People's Party, к ней примыкают люди из других стран, которые не являются членами Европейского Союза, но мы более-менее объединенная группа. И вот мы приняли, я думаю, очень взвешенный текст по Украине, откровенный и всеобъемлющий, отражающий все больные точки этой проблемы. Политические группы, они тоже являются такой важной составной частью этой ассамблеи, потому что мы парламентарии в первую очередь.
Могу спросить, чтобы вы обратили внимание на какие-то основные пункты этого документа?
Основные пункты касаются продолжающихся военных действий против Украины, продолжающейся оккупации, человеческих судеб, так называемой гуманитарной ситуации на Украине. Ну, что очень важно, мы включили вопрос о летчице, которая содержится в тюрьме и которая сейчас объявила голодовку, Наде Савченко. Конечно, есть обращение к русским властям изменить свое поведение и серьезно выполнять минские договоры, сентябрьского договора, так и вот этого последнего.
Вашу инициативу поддержали сколько членов парламентской ассамблеи ОБСЕ, поскольку все-таки здесь же очень много стран представлено? Да.
Большинство поддержало. Одна страна не участвовала в голосовании.
Вы имеете в виду только вот эту группу, которую вы уже назвали, европейские народные?
Да, это наши консерваторы, крестьянские демократы и все партии, которые, ну, более-менее принадлежат к центр-райт, центристско-правому крылу.
А представители других фракций поддерживают вашу инициативу?
Мы об этом еще не просили, потому что только сегодня утром мы сами закончили дело. Если они будут желать, то мы будем очень счастливы.
Поскольку парламентская ассамблея Совета Европы приняла довольно жесткое решение и отстранила от участия в заседаниях российскую делегацию. Парламентская ассамблея ОБСЕ — это другая организация, но обсуждается ли такой сценарий или этот вопрос вообще не стоит на повестке?
Этот вопрос на официальной повестке еще не стоит, но он уже обсуждался. И во время нашего бюро уже были такие идеи. И что очень интересно, даже когда обсуждалась проблема борьбы с терроризмом и с экстремизмом, представители стран, по крайней мере, одного я слышала, яркая речь была, он заявил, что ему очень трудно объяснить своим гражданам, своим избирателям, как он может вот при таких обстоятельствах не поднимать этот вопрос и работать, как бы ничего не было с российскими представителями. У меня есть такое ощущение, что этот вопрос все-таки будет затрагиваться и во время дискуссий, во время дебатов. По крайней мере, есть люди, которые сейчас испытывают санкции на себе среди российских депутатов. Может быть, будут предложения ограничиться этими людьми, сосредоточиться на них, но были разные мнения. И это можно понять, потому что даже пресса, вот, например, таких стран, как Германия, которая была очень взвешена и как-то очень, ну, избегала каких-то острых изъявлений, даже эти страны уже полны очень острых статей. В германской прессе я тут читала столько упреков, даже можно уже почувствовать упреки к Меркель и к Оланду, что, мол, зачем туда они поехали, что к Путину ехать — это провал, это сразу уже ты проигрываешь, и так далее, и так далее. Я думаю, что пресса выражает чувства граждан, людей. И если вот эти настроения будут расти, в особенности посреди европейских народов, европейских граждан, то члены ассамблеи не будут иметь иного выхода, потому что в демократической стране, если ты идешь вопреки воле своих избирателей, ну, это грозит последствиями. И вот именно об этом некоторые представители говорили.
Вице-президент парламентской ассамблеи ОБСЕ Вилия Алекнайте Абрамикине рассказала о решениях, которые на летней сессии ассамблеи могут быть приняты представителями нескольких десятков стран. Вы слушаете проект «Европа», радио «Свобода». В марте прошлого года произошли события, приведшие к присоединению Крыма к России. Процесс аннексии, длившийся всего месяц, начался год назад сразу после расстрела десятков демонстрантов на улице Институтской в Киеве и связанного с этими событиями последующего бегства из Украины экс-президента Виктора Януковича. Все, что произошло с конца февраля до середины марта прошлого года, стало предвестником вооруженных действий в Донбассе. И хотя о гибридной войне говорили при оценке событий на востоке Украины, этот термин верен и для описания случившегося в Крыму. В подтверждение этих слов хочу привести краткую канву происходивших событий. Началом операции по силовому присоединению Крыма к России можно считать 23 февраля, когда на митинге в Севастополе под российскими флагами было объявлено о создании местного народного совета, возглавить который поручили гражданину России Алексею Чалому. Одновременно с этим на въезде в Севастополь появились блокпосты с противотанковыми ежами и колонны бронетехники с российскими номерами. Российские БТРы покинули тогда военные части, что было нарушением соглашения между Россией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота на украинской территории. На следующий день отозван посол России на Украине Михаил Зурабов, а 25 февраля на здании Верховного Совета Крыма впервые появляется российский флаг. Его вывешивают там участники демонстрации, созванной пророссийскими казачьими организациями, к которым присоединились и члены движения, о котором до того момента не было известно – Крымский фронт. Собравшиеся у здания Верховного Совета Крыма призывали спикера Владимира Константинова созвать внеочередную сессию парламента, чтобы принять решение о неподчинении центральному украинскому правительству, объявить референдум о независимости и направить обращение руководству России. Эти заявления и появление российской военной техники в пригороде Севастополя стали причиной созыва экстренного заседания Совета безопасности и обороны Украины, по итогам которого было возбуждено уголовное дело о сепаратизме. 23 и 26 февраля в Крыму прошли демонстрации сторонников единства Украины, организованные Меджлисом крымско-татарского народа. Но уже в ночь на 27 февраля здания Крымского парламента и Совета министров были заняты вооруженными людьми. С флагштока сняты украинские флаги и вместо них вывешены российские. В тот же день на внеочередной сессии Верховного Совета Крыма было отправлено в отставку правительство, принято решение о проведении референдума и назначен новый глава правительства, лидер партии «Русское единство» Сергей Аксенов. Незадолго до голосования захватившие здание вооруженные люди изъяли у депутатов мобильные телефоны. Часть парламентариев в это время вообще не находилась в здании. В зал не были допущены журналисты, поэтому проверить, сколько голосов получило то или иное решение, не представляется возможным до сих пор. Снова была оказана поддержка российских вооруженных сил. 7 БТРов Черноморского флота Российской Федерации 27 февраля покинули воинскую часть и направились в сторону Симферополя. Их заметили журналисты в районе поселка Укромное. Передвижение тяжелой российской бронетехники снова не было согласовано с украинскими властями. Через три дня на улицах крымских городов и рядом с украинскими воинскими частями появились хорошо экипированные, при оружии, военнослужащие без опознавательных знаков. Вопреки утверждениям России в то время, что речь не идет о солдатах российской армии, последующие события не оставляют сомнения. Речь шла о военной операции по аннексии Крымского полуострова России. О том, что происходило год назад в Крыму, вспоминает один из лидеров крымско-татарского народа Мустафа Джемилев.
Человечки, диверсанты российские появились в Севастополе, они начали захватывать административные здания, а через 4 дня уже это было в Симферополе. Их было 110 человек. После этого потом появились танки, вертолеты, бронетранспортеры, колонны солдат, это потом было. Украина просила не оказывать никакого сопротивления во избежание кровопролития. Был очень большой расчет на то, что международные силы, международное сообщество в 21 веке такой международный разбой не позволит. Но ничего не произошло. Мы, как Меджлис крымско-татарского народа, обращались в ООН, просили ввести миротворческие войска. Это тоже бесполезно было, потому что страна-агрессор имеет право вето. Обращались в НАТО. Единственное, что они сделали, это после обсуждения вопроса на Генеральной Ассамблее ООН, где подавляющее большинство стран поддержало Украину, начали вводить кое-какие санкции. Санкции, они, конечно, наносят какой-то ущерб экономике России, Но пока они не привели к деоккупации Крыма.
Вот вы говорите, что их было 110 человек. Кто были эти люди?
70 человек заняли здание Совета Министров, 40 человек парламент. Конечно, если бы украинская сторона была хорошо подготовлена, там недалеко было расположено подразделение «Альфа», можно было бы окружить их и нейтрализовать. Но Украина, к сожалению, ничего не делала. И мы это уже потом узнали, что все вот эти подразделения, они были инфильтрованы российской разведкой. Без них были их люди. Они не выполняли те приказы, которые им давали. Поэтому говорила, что будто бы мы не соблюдали какое-то февральское соглашение, поэтому, дескать, вынуждена была Россия что-то предпринять. Абсолютная ложь. Во-первых, это февральское соглашение между внутренними политическими силами самой Украины. А Россия и другие страны, они были там вроде как наблюдатели, частными. Поэтому речь не идет о нарушении соглашения между Украиной и Россией. И ни в коей мере это не является поводом для вторжения нашей страны.
Прошел год. Мы знаем о случаях преследований крымских татар, и мы знаем о том, что людей заставляют принимать российское гражданство. Не могли бы вы обрисовать вот эту картину? Что вот произошло год спустя?
Предпринимаются все меры для того, чтобы, как мы понимаем, или заставить крымских татар быть послушными российскими гражданами, а поскольку это представляется очень маловероятным, то основная ставка делается на то, чтобы создать условия, которые вынудили бы их покинуть территорию Крыма. Одновременно они из Луганской и Донецкой областей в большом количестве завозят этнических русских и расселяют, если обратили внимание, то вблизи вот этих крымско-татарских поселков на случай возможных каких-то конфликтов. Многочисленные обыски, рейды в поисках так называемой запрещенной литературы, оружия. Запрещенная литература – это вот новый термин для Украины, потому что раньше мы не знали, что это такое. Они там огромные, где-то 2600 наименований книг, которые постоянно пополняются, которые, оказывается, нельзя читать, нельзя хранить, а хранение и чтение – это является преступлением. То есть читающие люди, каждый из них рискует попасть под этот обыск, его при обыске могут обнаружить эту книгу, потому что он мог не знать, что это у него это запрещенная литература. Но больше всего страх внушает людям исчезновение людей. Исчезновение потом их находит, как правило, мертвыми. Думаю, будет способствовать дальнейшему исходу крымских татар со своей родины, это обязательно призыв в российскую армию. Там, если не становишься на учет, довольно-таки крупный штраф, потом уголовное дело и до 5 лет лишения свободы. Я не знаю ни одного крымского татарина, который бы хотел бы служить в российской армии. Поэтому есть стремление, что они будут переходить границу, будут или трудоустраиваться, или же, скорее всего, будут вступать в украинскую армию. А раз так, то в заложниках оказываются члены их семьи. Поэтому сейчас тенденция выезжать, вывозить также членов семьи тоже. Таким образом, получается, что крымские татары, вернувшиеся на свою родину через полвека борьбы после депортации против тоталитарного советского режима, опять оказались под тоталитарным, хуже, чем советский режим, и опять вынуждены покидать свою территорию.
Я бы хотела задать еще один вопрос по поводу паспортов. Какова ситуация и сколько крымских татар уже получили документы или, наоборот, отказались?
Там было такое положение. Для сохранения украинского гражданства нужно было написать заявление, довольно-таки унизительное, состоящее из двух пунктов. Один пункт о том, что вот подписывающие признает, что отныне Крым является составной частью Российской Федерации, а во-вторых, подписывающий признает, что отныне он является на территории Крыма иностранцем, со всеми вытекающими последствиями. Представить себе крымского татарина, который напишет, что он иностранец на своей земле, просто невообразимо. Если ты не получаешь российского паспорта, то ты не имеешь права работать в государственных учреждениях. Не имеешь права учить своих детей, не имеешь права ходить в больницу государственную. Одним словом, почти никаких прав не имеешь. Поэтому позиция наша была, пусть наши соотечественники не видят в этом большой трагедии, пусть берут эти паспорта, как в свое время в оккупированной Германии брали эти аусвайсы для того, чтобы проехать с одной места на другое. Тем более, что украинское законодательство гласит, что принуждение не влечет за собой потерю украинского гражданства. Но даже те, которые, скажем, получили российский паспорт и продолжают учиться в вузах, они прекрасно понимают, что те дипломы, которые им дадут, они никуда не годятся, никто их принимать за исключением России не будет. Это очень сложная ситуация. И мы опасаемся, что если в ближайшее время деоккупации Крыма не произойдет, то поток беженцев будет значительно больше.
Один из лидеров крымско-татарского народа Мустафа Джемилев рассказывал о том, что изменилось в Крыму после аннексии полуострова России. Вы слушали проект «Европа», радио «Свобода». Мы продолжим разговор через неделю. У микрофона была Александра Вагнер, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Всего доброго.